В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 декабря, в Тбилиси 21, в Кинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Содержит ли риски для Грузии упрощение Москвой визового режима для грузинских граждан? В парламент самопровозглашенной Республики Абхазия поступил законопроект об особенностях оборота жилых помещений. На вопросы «Эхо Кавказа» отвечает депутат Сергей Шамба. С 1 января следующего года земельные участки, не прошедшие регистрацию в публичном реестре Грузии, будут переданы государству. Во Владикавказе проходит заключительная выставка в рамках проекта «Отражение Европы». Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия начинает строительство двух новых ядерных реакторов в Иране. Россия сообщила об облегчении визового режима с Грузией. В Сараево задержаны 11 предполагаемых экстремистов. Россия на следующей неделе приступит к строительству двух новых ядерных реакторов в Иране. Об этом заявил заместитель директора Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. По его словам, сотрудничество с иностранными государствами способствует развитию атомной промышленности Ирана. В прошлом году между Россией и Ираном было достигнуто соглашение о строительстве двух новых атомных реакторов на первой иранской атомной электростанции вблизи города Бушер на юго-западе страны. Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил сегодня, что в следующем году Россия собирается выделить государственный кредит Ирану на 5 миллиардов долларов. Речь идет о предоставлении государственного кредита, естественно, под гарантией иранского правительства, сказал он РИА Новости. Предварительные документы о предоставлении Ирану межгосударственного экспортного кредита на 5 миллиардов долларов были подписаны в ходе визита президента России Владимира Путина в Тегеран в конце ноября 2015 года. В Боснии во время рейдов, в которых были задействованы около 100 полицейских и сотрудников спецслужб, задержаны 11 предполагаемых пособников террористов из радикальной группировки «Исламское государство». Задержания проведены во вторник утром в боснийской столице Сараево в разных районах города, как в жилых кварталах, так и в местах, где собираются верующие. Спецоперация была организована по распоряжению прокуратуры Боснии и Герцеговины и направлена против лиц, связанных со структурами ИГ и боевиками, находящимися в Ираке и Сирии. Все задержанные подозреваются в подстрекательстве или вовлечении в террористическую деятельность. Среди задержанных один из предполагаемых лидеров экстремистов Кеман Мурич. Его отец Муса Мурич рассказал журналистам, что полицейские обыскали весь дом, изъяв два компьютера. «Я плотник, и Кемаль работает вместе со мной. Он не имеет ничего общего с радикалами, просто носит бороду и молится», — сказал отец задержанного. Полицейская операция проводилась в том числе вблизи района Эрайловац, где в ноябре из огнестрельного оружия были убиты двое боснийских военнослужащих. Еще несколько человек получили ранения. Власти квалифицировали это нападение как теракт.
Эхо Кавказа. Новости.
МИД России сообщил об облегчении визового режима с Грузией и возможном возвращении в будущем к безвизовому режиму. Российское дипведомство отмечает, что это решение принято в контексте продолжающегося процесса нормализации российско-грузинских отношений. С 23 декабря 2015 года гражданам Грузии будут оформляться деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашающим по действительным приглашениям, выдаваемым органами ФМС. Визовый режим между Грузией и Российской Федерацией был введен в 2000 году. В 2 сентября 2008 года, после военного конфликта в Южной Осетии, Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. Были закрыты посольства, а интересы двух стран Москвы и Тбилиси представляет швейцарское посольство. 29 февраля 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для россиян. В ответ на это Москва выразила готовность ввести на взаимной основе безвизовый режим для граждан Грузии и предложила Тбилиси восстановить дипломатические отношения. Для восстановления отношений Россия потребовала обеспечить надежные правовые условия, которые гарантировали бы безопасность россиян, посещающих Грузию. В свою очередь, и Тбилиси выдвинули условия: Москва должна признать Абхазию и Южную Осетию регионами, входящими в состав единого грузинского государства. Более миллиона мигрантов и беженцев в 2015 году прибыли в Европу. Из них 972 500 пересекли Средиземное море. При попытке добраться до Европы через море погибли или считаются пропавшими без вести 3695 человек. Об этом говорится в распространенном сегодня совместном сообщении ведомством ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции. В нем приведена численность мигрантов, пересекших границы 6 стран ЕС – Греции, Болгарии, Италии, Испании, Мальты и Кипра. Более половины мигрантов, прибывших в Европу через Средиземное море, сирийцы, покинувшие свою страну из-за продолжающегося там конфликта. Еще 20% составляют афганцы и 7% – выходцы из Ирака. Глава Международной организации по миграции Уильям Лейси Свинг отметил, что миграция неизбежна, необходима и желательна.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Москва упрощает визовый режим для грузинских граждан. Информация об этом сегодня появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там же говорится, что в будущем не исключается введение безвизового режима. Однако некоторые грузинские эксперты придерживаются мнения, что упрощение или вероятная отмена визового режима могут содержать в себе определенные риски и даже угрозы для Грузии. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Решение российских властей об упрощении визового режима для граждан Грузии вступает в силу с завтрашнего дня. На официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации сказано, что это решение принято в контексте продолжающегося процесса нормализации российско-грузинских отношений.
Начиная с 23 декабря 2015 года гражданам Грузии будут оформляться деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашенным. По действительным приглашениям, выдаваемым в установленном порядке органами ФМС России.
Говорится в сообщении российского МИДа, там же подчеркивается, что в будущем не исключается введение безвизового режима на основе взаимности. Грузия отменила визы для российских граждан еще весной 2012 года. В Тбилиси официальные комментарии появились лишь под конец дня. В частности, спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе назвал это решение шагом в правильном направлении. А днем Зураб Абашидзе в комментарии грузинской службе «Радио Свобода» попытался рассеять опасения, которые высказываются в обществе. Что, например, за упрощение визового режима и тем более его возможную отмену Москва потребует от Тбилиси определенных уступок. В частности, восстановление дипломатических отношений при сохранении российских диппредставительств в Сухуми и Цхинвали. Ну или согласие на открытие железной дороги через Абхазию. Абашидзе отметил, что официально Тбилиси на такие уступки не пойдет. Тем не менее, некоторые грузинские эксперты сомневаются, что Москва в этом вопросе не попытается получить что-либо взамен. Вице-президент грузинской неправительственной организации «Институт стратегических исследований» Ираклий Порчхидзе считает, что Москва упрощает получение виз еще и в противовес успешному процессу либерализации визового режима с Евросоюзом. В Москве понимают, что граждане Грузии в результате еще больше отдалятся от России, полагает Порчхидзе.
Это одно из проявлений мягкой силы. Россия пытается привязать Грузию к своему пространству. Кроме того, у пророссийских сил в Грузии появится внутриполитический аргумент, который они смогут использовать в целях давления на власти и манипулирования населением.
Эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе сомневается, что Москва в обозримом будущем пойдет на полное упразднение визового режима для граждан Грузии. Но он не исключает, что процесс оформления российских виз может быть упрощен настолько, что визы можно будет получить на границе Российской Федерации. Однако, по его мнению, радоваться в этой ситуации нечему, так как упрощение визового режима влечет за собой определенные риски для Грузии.
Путин, наряду с упрощением визового режима, предположительно постарается организовать образовательные программы для грузинской молодежи, программы по обмену и тем самым постарается включить как можно больше граждан Грузии в популяризацию идеологии Евразийского союза и других миграционных проектов. Однако, не думаю, что это получится, уже исходя из того, что граждане Грузии более беспрепятственно смогут посещать страны Евросоюза, где воочию убедятся, что уровень жизни и развития в европейских городах далеко не такой, как в Воронеже или Саратове.
О возможном упрощении или отмене визового режима для граждан Грузии недавно заявил президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции. Это случилось ровно за день до обнародования итогового отчета о выполнении Грузии плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. 18 декабря Еврокомиссия дала положительную оценку работе, проведенной грузинской стороной. Это значит, что уже в следующем году грузинские граждане смогут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Зуят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Сегодня в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия поступил законопроект об особенностях оборота жилых помещений. Его представили депутаты Сергей Шамба и Георгий Акрпа. На вопросы нашего корреспондента Анаит Гагарян отвечает депутат, бывший министр иностранных дел Сергей Шамба.
Сергей Миронович, в парламент поступил законопроект об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия. Вы, используя право законодательной инициативы, представили законопроект в парламент вместе с депутатом Георгием Агрбо. Расскажите, пожалуйста, о сути законопроекта, что вы предлагаете.
Мы с Георгием Агрбо, представители двух депутатских групп, представили законопроект, потому что в последнее время этот вопрос часто обсуждается в обществе, очень так бурно обсуждается, хотя на самом деле никакого проекта в природе не существовало. Но теперь, в период вот этой дискуссии, определились разные мнения по этому вопросу. И это дало возможность сформулировать какой-то общий документ и предложить его парламенту. Потому что в любом случае нужно упорядочить этот процесс. Говорить о том, что сегодня не происходит продажа недвижимости, ну, это просто самообман, потому что мы прекрасно знаем, что теневой оборот, он происходит. У нас, в соответствии с нашим законодательством, можно продавать все, кроме земли и квартир или частных домов, потому что мы можем продавать санатории, дома отдыха, заводы, фабрики, все это можно продавать. А вот именно квартиры или частное жилье продавать нельзя. Поэтому здесь нужны какие-то механизмы для того, чтобы все-таки законы рыночной экономики, они в полной мере и у нас действовали, но вместе с тем нужно предусмотреть и риски, и опасности. И то, что сейчас вынесено, это основа для того, чтобы прийти к какому-то общему мнению. У нас так часто бывает, когда много шума вокруг каких-то тем возникает, а потом в процессе работы в парламенте приходят к какому-то общему знаменателю, и в итоге получается приемлемый для общества закон. Поэтому, я думаю, здесь тоже пройдут какие-то бурные, возможно, обсуждения, и в конечном итоге спокойная парламентская работа приведет к тому, что будет принят приемлемый для общества закон. Говорить о том, что мы можем и долго вот такими запретительными мерами сдерживать этот процесс, нереально, потому что он происходит. Мы знаем, что под всякими уловками есть всякие возможности для того, чтобы легализовать этот процесс. И это происходит на наших глазах. Более того, самое худшее, что вместе с этим мы толкаем людей для того, чтобы они, даже не очень-то нуждаясь в этом, приобретали абхазское гражданство. Это, с моей точки зрения, большую опасность для нас несет, чем просто вот либерализация рынка жилья. Поэтому вот оценим, взвесим все риски, и я уверен, что будет принят закон, который принесет только пользу.
Скажите, пожалуйста, а вы вот в своей работе изучали международный опыт, законы других стран, может быть, там, не знаю, российский или какой-то другой европейский?
Конечно, смотрели, изучали, всегда так делается, когда готовится какой-то законопроект, изучается опыт и других стран тоже. Ну, чаще всего мы берем российский опыт какой-то, но Россия тоже, в свою очередь, берет из каких-то других стран этот опыт изучать. отвечает. Вместе с тем очень сильные изменения происходят в связи с тем, что, конечно, большая разница между Абхазией маленькой и огромной Россией. У нас очень много своих специфических таких моментов, которые следует учитывать при этом.
Сергей Миронович, вы знаете, что в нашем обществе очень много звучит разных мнений по этому поводу, продавать или не продавать?
Ну, разные мнения существуют, поэтому, я думаю, придем к какому-нибудь общему итогу. Будем обсуждать.
А вот что касается первичной или вторичной, то есть в законопроекте об этом говорит?
Лично мое мнение, если спрашивать, то я против того, чтобы такое разделение было. Может, кто-то и за. Но надо как-то аргументировать, мы посмотрим. Мы никто никому не навязывает свое мнение. Будем дискутировать. Я думаю, что еще и общественное мнение тоже будет учитываться, конечно.
Вы говорили выше о том, что не будет привязка с гражданством абхазским, да? То есть вот поясните для слушателей, чтобы у людей не возникали какие-то сомнения по поводу того, что нужен этот закон или нет.
Ну, я считаю, что не нужно здесь связывать его с гражданством. Если человек покупает там жилье в Абхазии, то не обязательно, чтобы он был гражданином Абхазии. Вот о чем идет речь. А сейчас, поскольку жилье могут покупать только граждане Абхазии, люди обходным путем, они каким-то образом все равно получают гражданство или женившись, или находят какие-то методы для этого, и потом уже оформляют жилье. Есть и другие методы, там создаются совместные предприятия, на предприятии это. Ну, мы потихоньку, кстати говоря, пытаемся законным образом эти тоже бреши ликвидировать, но все равно находятся новые какие-то возможности для этого. Поэтому нужно принимать закон, который будет регламентировать этот процесс.
То есть его цель именно регламентировать процесс продажи недвижимости, да?
Это один из вопросов, который в этом законе предусмотрен. Он вообще более широкого такого действия закона.
А что еще вот в законе? Какие вопросы?
Это положение касается всей недвижимости в Абхазии. Закон определяет наши легитимные действия в связи с вот этой нашей собственностью, которая в Абхазии существует.
Мы до сих пор не знаем, какая у нас собственность в районах. Не проводилось, да, вот пока еще исследование. Вот как вот вы считаете, не рано ли пока обсуждать этот закон, прежде чем не будет решен этот вопрос?
Вот это все должно подтолкнуть к вот этим действиям, понимаете? Нужно взять на учет это все жилье тоже в свою очередь. Потом, понимаете, у нас очень много людей стоят в очередях. Среди них вот особые есть очереди, где семьи погибших людей, там инвалидов и прочее. Но эти очереди, они не движутся, потому что у нас нет строительства. Здесь мы могли бы, в том случае, если мы предоставляем каким-то иностранцам строить какое-то жилье, тут обязательно нужно тоже, значит, законодательно предусмотреть, что они какой-то процент от этого жилья будут выделять городским органам власти. Это тоже поможет решить очень серьезную проблему, которую мы не можем решить. Я считаю, что мы можем сделать так, чтобы он был полезен. Потому что сегодня все равно этот процесс происходит в течение многих лет. Ничего из этого в казну не поступает. Я не хочу сказать, что это сейчас обогатит наше государство. Да не будет такого процесса и всякие там мнения о том, что тут хлынут и все раскупят. Ну, это, по крайней мере, очень наивно, потому что есть возможности в России. Сейчас и Крым есть, и прочее. Никто сюда так не рванет. Но те, кто хотят это сделать, они делают это, обходя закон. И все это проходит мимо нашего бюджета.
Рассказывал депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, бывший министр иностранных дел Сергей Шамба. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
С 1 января следующего года земельные участки, не прошедшие регистрацию в публичном реестре Грузии, будут переданы государству. Как пояснил министр экономики Дмитрий Кумсишвили, в стране до сих пор не существует полноценной электронной базы земельного фонда. Большая часть земли не имеет официальных собственников. Государство решило изменить ситуацию в корне. В течение года можно будет обратиться в реестр, чтобы вернуть землю. В течение этого периода будет действовать мораторий на приватизацию изъятых земель. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Разработанные правительством поправки уже поступили на рассмотрение в парламент. По словам министра экономики Дмитрия Кумсишвили, Грузия близится к завершению всеобщая инвентаризация земель, стартовавшая летом 2013 года. Уже измерено количество пахотных земель – 250 тысяч гектаров. Однако земельный кадастр так и не создан. По ряду причин участки земли до сих пор не регистрированы в публичном реестре, что мешает формированию рынка земли, пояснил министр.
Мы планируем на один год заморозить приватизацию выявленных в процессе инвентаризации земель, которые не регистрированы в публичном реестре. В течение этого периода мы осуществим сбор информации по правам собственников конкретных земельных участков. Однако и после этого ограничение останется в силе, если претендент предоставит документы, требующие дополнительного изучения.
«Мы должны знать земельный фонд, которым располагает страна», – резюмировал Дмитрий Кумсишвили. По грузинскому законодательству продажа имущества, не зарегистрированного в публичном реестре, запрещена. Однако большая часть обрабатываемых населением земель в публичном реестре не зарегистрирована. Профессор Паата Кугуашвили поясняет, почему так получилось.
К примеру, в высокогорной Аджарии населению официально не принадлежит земля, обрабатываемая ими в течение столетий. Тогдашний фактически правитель аджарской автономии Аслан Абашидзе не проводил земельные реформы. Михаил Саакашвили хотя и допустил право на регистрацию земли, но стоимость самих процедур превышала все разумные пределы. К примеру, регистрация 8 земельных участков общей площадью в 1 гектар могло обойтись владельцу в несколько тысяч лари. Аналогичная ситуация была и в других регионах Грузии, где не регистрированы 70% земельных наделов. Именно в этом и состоит задумка властей – передать за символическую цену собственникам те земли, которые принадлежат им исторически на основании свидетельств очевидцев. Именно для этих целей нужен определенный период, чтобы дальнейшая приватизация проводилась справедливо. Земля должна обрести своих хозяев.
Убежден по атаку Гуашвили. По словам экономиста Йосифа Арчвадзе, формирование рынка земли может обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в сельское хозяйство.
Землепользование и сельское хозяйство в Грузии находится не то что на уровне прошлого, но и 19 века. Необходимо инвестирование средств не только в обработку земель, но и в человеческий капитал, уровень аграрных знаний, который демонстрирует эпохальное отставание. Поэтому власти должны поступить так, как поступили в начале 90-х годов, когда в качестве доброй воли безвозмездно передали весь жилой фонд проживающим в нем людям. Аналогично надо поступить с землей. Большинству населения села не по карману дорогостоящие процедуры регистрации земли,
заявил эксперт. Несмотря на положительные стороны проекта, у большинства специалистов остаются вопросы к срокам, отведенным на регистрацию земли. Вряд ли этот процесс можно закончить за год. По всей видимости, власти будут вынуждены продлить мораторий, полагают эксперты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сколько тратят власти Грузии на секретные государственные закупки и что, собственно, именуют таковыми? Представители Ассоциации молодых юристов изучили ситуацию. Каким выводом они пришли, в сюжете Анастасии Славинской.
Ремонт, изготовление электронных карт, возведение забора – это статьи расходов, с которых власти за сроком давности сняли гриф «секретно». Понятно, почему засекречены такие вопросы, как, например, закупка оружия, но почему окутаны тайной ремонтные работы, автору исследования, представителю Ассоциации молодых юристов Сулхану Саладзе, непонятно. Все дело в том, говорит он, что на сегодняшний день не существует правил, определяющих принцип подобных закупок. То есть можно купить телевизор, кресло-качалку или массажер, а можно построить бункер в президентском дворце и все это объединить в категорию секретных закупок. 747 миллионов лари за последние 5 лет потратили на такие секретные закупки 7 административных органов Грузии. Среди них Министерство обороны, администрации президента и правительства. По словам Саладзе, изначально молодые юристы намеревались изучить закупки, осуществленные 13 административными органами. МВД и Минюст, в отличие от Министерства обороны, решили не посвящать НПО в данные, касающиеся тайных закупок. Несмотря на то, что, как говорит Саладзе, запрашиваемая ими информация ограничивалась всего 3 аспектами и не нуждалась в детализации, в частности, количество потраченных за последние 5 лет денег и число оформленных контрактов. Также вызывали интерес сведения об уже рассекреченных закупках.
747 миллионов лари, потраченные на секретные закупки с 7 административными органами. Это очень большая сумма для Грузии. Если правительству интересно знать, где следует искать коррупцию, мы советуем поискать ее именно в тайных госкомпаниях. госзакупках.
Попытка упорядочить систему осуществления секретных госзакупок была предпринята, говорит представительница Совета национальной безопасности Марич Кония. Но подготовленный этим советом проект так и не был утвержден. Составление любого списка закупок, а тем более тайных закупок, это очень трудоемкий процесс. Поэтому нам было сложно согласовать список, но в конце концов мы все же определились. Но впоследствии намерения властей изменились, и дело не было доведено до конца. Но мы свою задачу выполнили. Объясняет Чкония. В Ассоциации молодых юристов надеются, что результаты исследования заставят властей еще раз вернуться к этой проблеме. Несмотря на то, что количество тайных закупок с 2010 года значительно сократилось, коррупционные риски по-прежнему чрезвычайно высоки. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
И с рубрикой «Голоса» мы возвращаемся в Сухуми. О женщинах в политике с жителями города беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, не должно ли быть в нашем парламенте больше женщин? Может быть, квоты надо вести?
Пока на данный момент в нашем парламенте избираться по мажоритарной системе, и поэтому не могу сказать, что там какое-то такое неравенство, потому что все-таки людей избирают, а то, что там одна женщина и многоместо. Это не означает, что женщины имеют меньшинство там в парламенте, просто их не избирают. Сейчас ввели новую смешанную систему, может быть, по пропорциональной, по партийным спискам, да, может быть, женщин больше будет.
Как вы думаете, нужно вводить какие-то квоты?
Думаю, нет.
Почему?
Нецелесообразно, мне кажется. Аляс.
На данный момент в парламенте на самом деле мало женщин, один представитель. И когда вводятся какие-то законопроекты, рассматриваются, касаемо, например, социального обеспечения, материнства и всего остального, у нас это не так хорошо развито. И мне кажется, женщина бы сделала все для того, чтобы в этом плане в Абхазии было больше уделено внимания этому. И как-то мужчины, может быть, не особо внимание обращают на это, а женщины бы обратили. Мне кажется, что все-таки нужно, чтобы женщин больше избирали и чаще. И квоты, в принципе, не нужны. Но хотя бы 5 представителей из 35, я думаю, это было бы немного. У нас в Абхазии гендерное равенство, но почему-то всегда выбирают мужчин. Айшат.
Это выборный, значит, орган. Там по квотам, значит, женщин, мужчин так не должно быть. Другое дело, значит, не только в парламенте, в госструктурах женщины должны быть. Ну, а что касается парламента, это должны быть выбирать по округам, они должны выставляться, и население или народ выберет достойных, как и мужчин, так и женщин. Я думаю, что здесь градации не должно быть. Должно быть интеллект и вообще пригодность этой кандидатуры для законотворческой деятельности. Игорь Марухба, старший научный сотрудник отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований.
Конечно. Запросто? Почему? Мы на все готовы. Все осилим. Запросто.
Скажите, а может быть нужно вводить квоты какие-то? Как вы думаете?
Конечно, а то мужчины разве подвинутся? Женщина должна быть в парламенте и вообще и президентские выборы, чтобы она принимала и в президентских выборах. И везде бело.
Для меня самое главное, чтобы процветал мой город, моя страна. А те, кто там сидят, мне как бы вообще без разницы, какого человек пола, то есть равноправие, я приветствую. Шоу Адавид.
Есть определенные законодательства, устои насчет женщин. Почему бы и нет? Не вижу никаких неположительных факторов, почему девушкам нельзя быть в парламенте. Меня зовут Наларлан.
Должны быть умные, справедливые, честные. А женщина, мужчина, по-моему, не имеет значения.
А что касается квот, как вы думаете, нужно ли?
Вот для меня это тоже не имеет значения. Главное, чтобы они правильно наши законы писали, женщина или мужчина, какая разница? Кация Мзиана.
Не только в парламенте, и не только в Абхазском, женщина вообще не место. Объясню почему. Потому что женщины очень тонкие создания. И мыслят они тоже очень тонко и своеобразно. Считаю, что женщины подвластны некоторым биологическим, физиологическим процессам, которые пагубно влияют на те вещи, те решения, которые принимаются. Алхаз.
Женщины более глубоко, перспективно мыслят. Женские чувства и женская природа дано видеть совершенно в другом свете. То, что ближе надо обществу, нужно семье, деткам нужно и перспективу всего этого. Так как женщина это увидит и скажет, преподнесет, очень многое зависит. Потому что мужчина, как правило, является консервативными и себялюбивыми. А парламент – это тот орган, где рождается истина. А рождать может только женщина. И рождать здоровое, сильное, крепкое. То ли пожелание, то ли перспективу, или решение даже самого сложного вопроса. Женское слово должно быть всегда веским. Виктор Кириллович.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейт Ибоджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Статс-секретарь замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин обсудил сегодня по телефону со спецпредставителем грузинского премьер-министра Зурабом Абашидзе меры российской стороны по либерализации визового режима с Грузией, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Были также рассмотрены некоторые другие вопросы, касающиеся процесса нормализации двусторонних российско-грузинских отношений, говорится в сообщении. Ранее в МИД Российской Федерации сообщили, что Россия с 23 декабря облегчит условия получения виз для граждан Грузии. Около 522 миллионов долларов в качестве прямых зарубежных инвестиций вложены в энергетику Грузии за последние три года, заявил сегодня министр энергетики Каха Каладзе. Кроме того, за последние три года местные банки вложили более 130 миллионов долларов в сферу энергетики, из которых более 100 миллионов пошли на финансирование 16 проектов по строительству ГЭС. В эксплуатацию сданы 12 гидроэлектростанций с суммарной установленной мощностью 170,7 мегаватт, а инвестиции составили 283 миллиона долларов, сказал Каладзе. По его словам, такого подъема сферы энергетики в Грузии не было после 70-х годов прошлого века. Глава ведомства отметил, что сектор энергетики находится на втором месте по объему инвестиций, поступивших в Грузию после смены власти в 2012 году, передает «Новости Грузии». Глава Комитета парламента Грузии по правам человека Эко Беселия намерена внести иск против главного редактора газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе за распространение ложной информации, передает «Новости Грузия». Киладзе отметила, что готова судиться с Беселия и Кабахидзе. «У тех людей, которые являются покровителями реализаторов наркотиков, нет чести и достоинства. Я буду судиться во всех судебных инстанциях», — сказала Киладзе, подчеркнув, что вне зависимости от того, какое решение вынесет суд, не намерена его выполнять. Иск против Киладзе сегодня внесла вице-спикер парламента Грузии Манана Кабахидзе. Она обвинила Киладзе в клевете после того, как в «Хронике Плюс» опубликовала статью, в которой говорится, что Кабахидзе и Беселия получили 200 тысяч долларов за помощь в освобождении из заключения фигурантов кокаинового дела. В январе-сентябре 2015 года число россиян, выезжающих на отдых за рубеж, сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сообщает Ростуризм на своем сайте со ссылкой на данные Росстата. Лидером топ-50 по выезду из России в январе-сентябре текущего года стала Турция. На втором месте оказалась Абхазия, на третьем – Казахстан. Далее следуют Финляндия, Египет, Украина и Эстония. В первую десятку также попали Польша, Китай и Германия. На местах с 11 по 20 расположились Греция, Испания, Литва, Италия, Грузия, Кипр, Азербайджан, Таиланд, Болгария и Южная Осетия. Замыкают список Катар, Дания и Япония, передает газета.ру.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Два события последних дней в медиапространстве, которые касались Абхазии, привлекли внимание нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария. Одно из этих событий активно обсуждалось в абхазском обществе. Это пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Думаю, немногие в Абхазии обратили внимание на данное на днях грузинской службе «Радио Свобода» известным немецким дипломатом Дитером Боденом интервью под заголовком «Грузия должна стать привлекательным соседом». А интервью, между тем, интересное и вызывающее желание откликнуться на ряд его положений. Более 15 лет назад, в декабре 2001-го, Дитер Боден, в бытность спецпредставителем ООН в Грузии, предложил свое видение мирного урегулирования конфликта. Согласно разработанной им концепции, Абхазия могла войти в состав Грузии как суверенное образование с более расширенными полномочиями. Этот документ, который назвали планом Бодена, тогда оказался неприемлемым и для Тбилиси, и для Сухума. Скажу откровенно, мне подобные планы, которых в разных вариациях было в свое время немало, представляются наивными. Назвал бы их карточными домиками или воздушными замками. В интервью зашла речь об одной из статей Бодена, где он рассуждает, почему за 20 лет не разрешены конфликты в Грузии, и перечисляет причины, среди которых основные – недостаточные усилия международных игроков и самой Грузии. Мне кажется, уважаемый господин Боден занимается зряшным делом, стараясь зачем-то это все формулировать. Не проще ли оглянуться вокруг и задаться вопросом, а почему не разрешены конфликты Приднестровский, Нагорно-Карабахский, Косовский, Кипрский и многие другие в мире? Тоже все недоработали. И почему разрешением их надо считать возвращение в той или иной степени к тому, что было до? А именно это явно подразумевает Боденом. В то же время спасибо ему, что он объясняет в интервью грузинскому обществу то, что очевидно не только самим абхазам, но и любому, мне кажется, логически мыслящему человеку со стороны. Абхазы отнюдь не чувствуют себя из-за присутствия российских военной базы и пограничников оккупированными, а чувствуют защищенными. Естественно, что проведенная днем раньше пресс-конференция российского президента, точнее то, что он сказал в ходе ее про Абхазию, вызвало, в отличие от интервью Бодена, в абхазском интернет-сообществе целый поток комментариев. Напомню, что вопросов про Абхазию и Южную Осетию на пресс-конференции, собственно, не было. Журналистка грузинского телеканала «Маэстро» спросила его о перспективах улучшения грузино-российских отношений. И Владимиру Владимировичу захотелось высказаться, как говорится, по всему спектру. В частности, он отметил: «Мы готовы восстанавливать отношения. Территориальная целостность Грузии – дело прежде всего грузинского народа, юго-осетинского и абхазского. Надо с ними работать. Мы примем любое решение». Конец цитаты. На популярном абхазском сайте «Абхаз-авто» последние фразы Путина вызвали бурное обсуждение. Были и обида с недоумением, и даже что-то схожее с паническими настроениями. Разгорелась полемика. Значит, вопрос нашего признания для них не окончательный и может быть пересмотрен. Кто-нибудь из руководства страны отреагирует на это или будем молчать в тряпочку? Конец цитаты. Нет, это дипломатический ответ. Суверенное государство имеет право входить в любые государства, образовывать союзы и так далее. Если Путин сказал бы, что Абхазия никогда не войдет в Грузию, то это было бы фактическое нарушение нашего суверенитета. Так может говорить только наш президент от имени народа. Так что не парься, все правильно. И так далее, и тому подобное. Я солидарен тут с теми комментаторами, кто предлагает не устраивать бурю в стакане воды. В конце концов, это было не официальное письменное заявление, а импровизация в ходе трехчасового разговорного марафона. И предусмотреть в данном случае все возможные трактовки нельзя. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. 7000 граждан Грузии подписали петицию с требованием к парламенту и президенту страны рассмотреть вопрос запрета на продажу и использование праздничной пиротехники. Сегодня этот документ в электронном формате был отправлен адресатам. О том, почему авторы петиции считают необходимым запретить праздничную пиротехнику, в материале Сергу Брегвадзе.
Уличные торговцы и специализированные магазины начинают активно торговать фейерверками, петардами и хлопушками уже с начала ноября. Цена на праздничную пиротехнику колеблется от 10 тетри до 100 лари, то есть она абсолютно доступна даже самым маленьким шалунам, которым явно невдомек, что существует такое понятие, как ответственность. И тогда жертвами таких озорников становятся простые прохожие, под ногами которых взрываются дешевые петарды. Обычно все заканчивается веселым смехом малышей и руганью оправившихся от шока пострадавших, однако бывает, что подобные предпраздничные розыгрыши заканчиваются весьма плачевно. Одной из жертв такого розыгрыша в начале декабря стал водитель одного из тбилисских микроавтобусов, временно ослепленный взрывом петарды, которую два молодых человека подкинули ему в транспорт. Настораживает противников подобных развлечений и тот факт, что большинство детей вовсе не имеют понятия, с чем имеет дело. К примеру, около недели назад один ребенок проглотил небольшую хлопушку, которую грузинская компания, производитель кукурузных хлопьев, поместила в упаковку со своей продукцией в качестве подарка. Врачи сказали, что этот презент мог бы стать роковым для малыша, если бы он его разжевал, однако, к счастью, все закончилось хорошо. Но не для производителя кукурузных хлопьев, говорит представитель Национального агентства продовольствия Каха Сухадзе.
Будет остановлен процесс производства, а компанию оштрафуют на 1000 лари. Национальное агентство продовольствия начало проверку подобных предприятий по всей Грузии, то есть происходит изучение рынка.
Однако этот случай стал для многих граждан последней каплей, переполнившей чашу терпения. К примеру, журналистка Эка Лумидзе вместе с несколькими единомышленниками распространила в социальных сетях петицию с требованием к парламенту и президенту страны рассмотреть вопрос запрета на продажу и использование праздничной пиротехники.
Сегодня исполнилась ровно неделя, как мы распространили эту петицию и собрали 7 тысяч необходимых подписей для обращения к адресатам. С приближением праздников в ожоговые центры страны все чаще попадают люди, пострадавшие от неправильного использования пиротехники. Когда над всем миром нависла угроза терактов, а на территории нашей страны есть еще и неразрешенные конфликты, подобное просто неприемлемо. Кроме того, мы претендуем на звание туристической страны, а туристам вместо того, чтобы дать им спокойно передвигаться по улицам, бросают под ноги бомбочки.
А вот мнения жителей Тбилиси по этому вопросу разделились, хотя среди опрошенных не оказалось ни одного человека, кого бы не волновал этот вопрос. К примеру, жительница столицы Лиана, которой 61 год, полностью поддерживает авторов петиции.
Абсолютно неприемлемо то, что происходит на наших улицах. Если даже промолчать о том, что все эти хлопушки влияют на нервную систему людей, они как минимум опасны для жизни. Очень часто слышу о серьезных травмах, которые получают от этих бомбочек взрослые и дети. Их нужно запретить.
Однако молодые люди в основном придерживаются иного мнения, говорит 19-летний житель Тбилиси Дито.
Я считаю, что запрещать полностью продажу и использование петард нельзя. Просто тем, кто их использует, необходимо объяснить, как следует ими пользоваться, что нельзя их взрывать на улице, в толпе. Этим, к примеру, могут заняться полицейские, ведь салюты и хлопушки – это неотъемлемая часть новогодней ауры.
Уже известно мнение некоторых депутатов парламента по этому вопросу. К примеру, представитель парламентского большинства Закария Куцнашвили в комментариях некоторым грузинским СМИ заявил, что не считает целесообразным запрет на продажу и использование пиротехники. Однако авторы петиции сдаваться не намерены и обещают придумать новые методы воздействия на депутатов и президента, если они откажутся рассмотреть этот вопрос. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наступило время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовила наш корреспондент Мзия Парисишвили.
На первых полосах грузинских печатных изданий продолжается обсуждение положительного ответа Еврокомиссии на предложение об упрощении визового режима между Грузией и странами Шенгенской зоны. Еженедельное издание «Квирис Палитра» вынесло на первую полосу слово «Шенгенацвали». С традиционным ласковым грузинским обращением поработал кто-то из остроумных грузинских пользователей интернета. Первую часть слова он написал латинскими буквами «Шенген», вторую – на грузинском. Тем временем визовая либерализация напомнила журналисту Рабу Метравели, автору колонки в газете «Квирис Палитра» о проблемах абхазов. Он обращает внимание на то, какой скандал поднимается в грузинских СМИ, когда детские ансамбли, студенты или представители искусства из Абхазии принимают участие в разных международных конкурсах. В это время мы не задумываемся, что о нас думают абхазы, что думают их дети, которых по требованию Грузии никуда кроме России не пускают. Я не говорю о том, что надо снять все ограничения абхазским делегациям, чтобы они официальными визитами посещали разные страны. Это было бы фактическим признанием. Но когда мы блокируем частных лиц, ученых, детские ансамбли, что мы получаем в результате? Эти визиты все равно ведь продолжаются. Тем самым мы даем им повод сказать, вот чем занимаются грузины, говоря о примирении. Мераб Метравели знает, что его мнение вызовет бурную реакцию. Тем не менее, он призывает общество, особенно своих коллег, пытаться порой смотреть на вещи и глазами людей из Абхазии. Газета «Резонанси» задается другим вопросом. Не уедут ли в Россию и в Европу еще 400 тысяч грузин. После облегчения визового режима со стороны ЕС и РФ Грузия окажется перед очередным витком миграции. В настоящее время за пределами родины живут 1 600 000 грузин. После безвизового режима к ним прибавятся еще 400 тысяч соотечественников. Говорят эксперты, если же КС и Россия присоединятся и США, тогда население Грузии еще больше уменьшится, пишет газета «Резонанси». Газета «Батумилеби» в свою очередь пишет о том, как правительство Аджари поработало в 2016 году. Журналист Сагу Кахаберидзе опросил на эту тему специалистов из НПО. Представитель регионального офиса грузинского филиала Transparency International Малхашкаду отмечает, что ни одного инфраструктурного проекта, несмотря на обещания, аджарское правительство не выполнило. Тревожным считают правозащитники следующее. Кадровая политика и непотизм – серьезные проблемы в местном правительстве. На должностях в госструктурах назначаются люди – не по уровню квалификации, а по родственным связям. Это создает препятствия эффективной работе, заявляет Малхашкадуа в интервью газете «Батумелеби». Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И наша последняя по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
Искусство делает нас красивее.
Вчера вечером в Сухуми открылась выставка известного абхазского художника Архипа Сипылабахуа. «Три стены» или «Что это?» – такое название дал ей автор. Он предложил вниманию публики вещи, отражающие его опыт и впечатления последних 2 лет. На выставке побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Эта выставка – моя попытка найти художественный прием, язык, на котором искусство и юмор могут говорить по-дружески, не впадая в пошлость и вульгарность. Стиль выставки – моя любимая эклектика, форма подачи – современное искусство. Так объясняет Сипа зрителю свой концепт. Он поясняет.
То есть очень много положительных эмоций я испытал за последний год. Они очень разные. Это и пространство, это и люди, это и фразы, это и ситуации. Два таких очень приятных переключения со мной случилось. Одно из них – это моя роль эпизодическая злого НКВДшника. А второе – это неожиданный заказ, который я получил от ресторана «Нар». Просто вот для красоты, для смеха люди заказали чкастая чка. Накопилось. Я подумал, что из этого можно сделать выставку. Но я стал думать, как это можно сделать с помощью очень разнообразного материала. Я подумал, что надо расслабиться и просто делать. Тема Холмса и Ватсона, она условная.
Все экспонаты выставки объединены темой диалога двух любимых героев Архипала Бахуа – Шерлока Холмса и доктора Ватсона из известного литературного сериала «Конан Дойла». Все они придуманы автором и к Конан Дойлу отношения не имеют, но зато имеют отношение к тому, что волнует художника. 5 лет тому назад Сипа со своим братом-режиссером сняли короткометражный фильм. Сипа играл роль Холмса, а его брат – доктора Ватсона. Сипа распечатал отдельные кадры этого фильма и сделал для выставки комикс, сопроводив его текстом. Он рассказывает.
Признаюсь, здесь есть в комиксе есть фраза, когда Ватсон спрашивает Холмса: «Так вы, Холмс, утверждаете, что человек способен поднять себя за волосы?» На что Холмс отвечает: «Однозначно, думающий человек должен делать это систематически». Эта фраза на самом деле взята из моей любимой книги про барона Мюнхгаузена, где происходит беседа между 3 охотниками. Он говорит это, а они начинают над ним смеяться. Да вы же спятили, как такое возможно? Мюнхгаузен отвечает: «Я никогда не говорю неправду, я всегда говорю только правду. Вот сейчас появится олень, у которого на голове будет дерево, там будут висеть то ли вишни, то ли что-то». И они: «Какой олень, какое дерево, какие вишни!» А Мюнхгаузен: «А вот смотрите, и действительно выходит олень с огромным деревом».
Концепт автора вывешен на стене, а прямо под ним стоит его велосипед, на котором он ездит по городу. В неярком свете зала они смотрятся как вполне самостоятельный арт-объект. Переносной прожектор освещает огромное яйцо. Его можно толкнуть, и оно будет раскачиваться. К потолку подвешена боксерская груша. Она ярко-красного цвета, с нарисованной автором зверской физиономией. Сыновья Сипы тренируют на ней силу маленьких ручек. Надпись на груше: «Ватсон, ни о чем не спрашивайте, просто сломайте мне нос». К керамической плитке пола приклеены 3 большие фотографии, на которых любимый Сипин камин. Легкий, прочный, мобильный, с ним можно ходить по городу. По его мнению, он просто поэзия. К потолку подвешена стопочка с крохотной колодой карт внутри, причем надпись гласит, что это карты Гулливера, и абсолютно черный ящик. «Холмс, что вы носите в черном ящике?» «Разное, иногда даже хворост». «Вы шутите? Вы же знаете, у меня нет чувства юмора. Можете проверить». И автор возвращает нас к своему манифесту, где в первом абзаце значится: «Искусство и юмор, как правило, недолюбливают друг друга. Искусство при виде юмора сразу делает недовольный вид, а юмор в обществе искусства начинает насвистывать». Надежда Венедиктова, писатель и публицист, так отозвалась об Архипеле Бахуа и том, что он делает.
И это редкий человек в нашем пространстве, потому что он все время играет со своим пространством. Обычно человек живет, по инерции живет и не пытается усложнить свою жизнь. А Сипа играет. Сипа играет с каждой вещью, как волшебник. Он берет эту вещь, раз, повернет, отрежет, прирежет, приклеит и так далее. И его жизненное пространство состоит из многих пространств. Это создает очень сложную ткань жизни. Тут много молодых. Учитесь этому. Учитесь расцвечивать свою жизнь, делать ее полной, сложной, насыщенной. Каждый это может сделать по-своему. Каждый уникален, неповторим. Постарайтесь быть тоже неповторимыми, и тогда это очень будет разнообразить наше общее пространство, и жизнь будет более насыщенной.
А еще одна посетительница выставки, Татьяна Надольская, коротко и емко выразила то, что мы все, глядя на Сипу, понимаем.
Выставка, конечно, замечательная, и много очень интересных и очень тонких работ при всей кажущейся их простоте. Но все-таки лучший экспонат этой выставки – сам Сипа.
Выставка прошла на площадке, которую ее арендаторы называют просто склад драмтеатра. Она находится во внутреннем дворе Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии. Ее арендует неформальное сообщество молодых сухумских художников и примкнувших к ним энтузиастов. Оно сложилось в ходе реализации проекта известного швейцарского куратора, профессора Цюрихской школы искусств и директора швейцарского фонда Artas Foundation Дагмар Райнхарт, Асида Будба и Татьяна Иргюнова, участницы абхазо-швейцарского проекта, стали катализаторами процесса образования этой креативной группы. Асида Будба так говорит о планах и принципах работы площадки.
У нас есть выставка в феврале, которую мы будем делать с Дагмар, с их фондом швейцарских художников. И до конца этой выставки мы, все, кто сюда ходит, мы как-то считаем это место своим, мы устраиваем здесь кинопоказы, лекции, как-то стараемся сделать так, чтобы ощущение было welcome, да, то есть что здесь можно что-то делать. Требования к площадке 2, это должно быть интересно, и это не должно быть коммерческим чем-то все.
Выставку «Архипела Бахо» можно посмотреть еще в течение 5 дней. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Продолжаем рубрику рассказом еще об одной выставке, которая проходит во Владикавказе в рамках проекта «Отражение Европы». Экспозиция открылась в художественном музее имени Махарбека Туганова 18 декабря. Представленные картины осетинских художников уже успели посмотреть в Москве и Цхинвали. На выставке побывала Жанна Тарханова.
Проект «Отражение Европы» в этом году стал продолжением Дней осетинской культуры в Европе. Художники открывают Осетию европейцам посредством живописи и графики. В самой Осетии мастера знакомят местного зрителя с работами, созданными в Париже, Риме или Амстердаме. Таким образом, осетинские художники передают свое видение Европы, переносят на холст отражение Старого Света. По словам председателя Бельгийской Федерации русскоязычных организаций и руководителя ассоциации «Ренессанс Сандижан» «Возрождение» Родиона Пухаева, эта выставка своего рода подведение итогов 5 лет Дней осетинской культуры в Европе. По словам научного сотрудника художественного музея имени Махарбека Туганова Фатимы Саутиевой, выставка «Отражение Европы» является собой итог проекта, который проводился в 9 странах и 13 городах Европы.
Европа, ставшая в свое время Академией искусств для таких известных мастеров, как Брюлов, Айвазовский, Репин и наш соотечественник Махарбек Сафарович Туганов, продолжает оставаться путеводной звездой и источником вдохновения новых поисков, исканий, свершений творческих уже теперь наших соотечественников и современников.
Разнообразие пластических приемов и творческих находок обеспечивают интерес зрителя к работам осетинских мастеров, увидевших свет благодаря проекту «Отражение Европы», продолжает Фатима Саутиева.
Не остались незамеченными великолепная архитектура Европы, Кёльнский собор, Гранд Плас, Гент, Брюгге, Старая Испания, вот в работах Абиссалова отраженная целая серия. Как не могла отозваться в душе художников красота парковых ландшафтов и великолепных набережных Европы. В частности, утро в Вене Келихсаева, австрийский мотив того же автора, голландский луг над Рейном, утро в Брюгге Косоева, Кёльнский собор Есенова, Гранд Плас и великолепные виды Нормандии, Этрета, Талагова. Отозвались в душе и творчестве художников и такие исторические места, как Колизей у Володи Айларова и у Магзеза Келихсаева.
Куратор серии выставок «Отражение Европы» Вадим Пухаев говорит, что со временем ширится состав участников проекта, и все больше молодых художников получают возможность поработать на пленэрах в европейских городах бок о бок с именитыми мастерами.
Что касается идеи, вот это мы обсуждали с Родионом Пухаевым, который уже занимался некой деятельностью, вот, связанной с национальными какими-то продвижениями проектов там вот за границей. И вот он, ну, как говорится, у меня тоже параллельно были идеи, вот надо что-то делать, какой-то проект. К тому времени я уже осуществил самостоятельно проект «Аланские параллели» в Будапеште. Если знаете, вот ясы там живут, а аланы тоже. Я с ними связался, и при поддержке нашего председателя на тот момент правительства, в общем, я осуществил этот проект. Потом мы встретились с Родионом, обсудили это все, ну, как в процессе уже вот этого всего, и появились новые контакты, и уже, как говорится, в том же году нам удалось пока 3 участников, я и 2 заграничных осетинских, скажем так, художников. Это Гузаев, его жена и я выставились. Первая выставка. На 2-й год я привлек наших художников Айларова и Сенова сюда. Ну, а дальше состав уже расширялся, и возможность выставляться Градёна, Бельгии, еще в Голландии выставлялись. Потом с Ясбернем мы тоже договорились. Мы выставились на следующий год еще там тоже. Привлекли южно-осетинских художников к этому, вот Лаврентия Косоева.
А как воспринимают европейцы работы осетинских живописцев?
Выставки, значит, привлекают внимание. Конечно, им это очень интересно. Для них это не совсем изведанное, скажем так. Вот они географически всегда вопросы задают, где это находится, хотят уточнить. Вот. То есть интерес, конечно, очень большой. Потом для них это все очень новое. И вопросов масса бывает, и очень интересно. Потом школа наша отличается. У нас есть какая-то традиционная направленность тоже вот, наших художников. Конечно, это все им очень интересно бывает. Да.
Говорит Вадим Пухаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.